говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Мария Салчева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Иран изучит новые предложения по урегулированию ситуации вокруг его ядерной программы. В Москве прошла акция против цензуры. Владимиру Жириновскому запрещен въезд на Украину. Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучар Матаки в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Асо. Международное сообщество пытается убедить Тегеран отказаться от обогащения урана. Во вторник член руководства Евросоюза Хавьер Солана передал иранским властям пакет предложений, согласованный постоянными членами Совета безопасности ООН и Германии. Детали документа не разглашаются. Предполагается, что Иран должен дать ответ до конца июня. Говорит президент США Джордж Буш.
Мы увидим, действительно ли Тегеран принимает всерьез предложение международного сообщества. Выбор за ним. Я уже говорил, Соединенные Штаты готовы подключиться к переговорам, если Иран выкажет намерение остановить производство обогащенного урана с возможностью эту остановку проконтролировать.
Это был Джордж Буш. В Москве перед зданиями факультета журналистики МГУ и историческим музеем российские правозащитники провели акцию протеста против цензуры. Акция была приурочена к Всемирному газетному конгрессу. Около 10 человек пришли с заклеенными ртами, сообщает корреспондент Радио Свобода. Говорит лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Сейчас все больше и больше под контроль берет власть основные средства массовой информации. И мы видим, как одна газета за другой, в том числе каналы телевидения, перестают быть независимыми. На наших глазах НТВ перестал быть независимым каналом, на наших глазах РЕН-ТВ теряет независимость, хотя там осталась одна программа Максимовской, но это скорее как украшение, как бантик. Значит, на наших глазах независимая газета перестала быть, по сути дела, независимой, она сильно очень изменилась. Теряет независимость, потому что в стране установился авторитарный полицейский режим.
Сказал Лев Пономарев в интервью «Радио Свобода». В поисках похищенных сотрудников посольства России в Ираке принимают участие российские спецслужбы, сообщил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, каких-либо новых данных о судьбе дипломатов по-прежнему нет. 4 сотрудника российского посольства были захвачены в Багдаде в субботу. Вооруженные люди остановили посольскую машину и открыли по ней огонь. Один дипломат был убит. На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму и доставки в Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибриз-2006». В понедельник крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. Сегодня депутаты Госдумы России приняли обращение к украинскому парламенту. В документе говорится, что вступление Украины в НАТО приведет к ухудшению российско-украинских отношений, говорит лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Постановление принять и американцев предупредить, что все человечество сегодня против США. Если есть лишние солдаты, отправьте их в Афганистан. И пусть на Украине подумают, что вступление в НАТО – это гробы с украинскими солдатами в Киев из Афганистана, из Ирака и в будущем из других точек.
Сказал Владимир Жириновский, которому запрещен въезд на Украину. Решение о запрете принято сегодня украинской службой безопасности. В Багдаде освобождены 10 иракских заложников из 50. Их обнаружили на улице вчера поздно вечером. Все 50 – сотрудники и клиенты нескольких транспортных компаний. Вооруженные люди, одетые в полицейскую форму, похитили их в понедельник. Иракское МВД отвергло свою причастность к происшедшему. Сегодня в Ираке в рамках объявленной амнистии выходит на свободу 500 заключенных.
Радио «Свобода». Новости.
Президиум Верховного суда России направил так называемое дело Ульмана на новое рассмотрение. Президиум выполнил постановление Конституционного суда о том, что дела против военнослужащих, обвиняемых в тяжких преступлениях на территории Чечни, должны рассматривать не присяжные, а профессиональные судьи. Четверо военнослужащих под командованием капитана Эдуарда Ульмана обвиняются в убийстве в январе 2002 года шестерых жителей Чечни. Дело Ульмана уже дважды рассматривалось судом присяжных и дважды выносился, а затем отменялся оправдательный вердикт. Израильские военные задержали на западном берегу Иордана двух палестинцев, обвиняемых в убийстве израильтян 10 лет назад, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
По информации службы общей безопасности Шабак, задержанные в ходе рейда в Рамалле боевики Народного фронта освобождения Палестины, 34-летний Ибрагим Элькам и 35-летний Ибрагим Хани, участники теракта, совершенного в декабре 1996 года. Тогда в результате нападения погибли и Цур и ее сын Эфраим, жители поселения Бейт-Аль. Их автомобиль был обстрелян террористами на шоссе к северо-западу от Рамаллы. Дочь Иты Цур, Тамар, получила тяжелые ранения, и еще 3 члена семьи были ранены легко. Армия заявляет, что палестинцы были задержаны случайно, в ходе обычного рейда. Всего в Рамалле солдаты задержали 11 палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности. Двое из них из Народного фронта освобождения Палестины, шестеро члены исламского джихада и еще трое активисты Хамаса. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». Об этом на Всемирном газетном конгрессе в Москве сообщил сегодня сам Горбачев. По его словам, с 2007 года газета будет выходить в другом формате. Как сообщили Радио Свобода в редакции «Новой газеты», ранее все акции издания принадлежали коллективу газеты. Теперь у них останется 51%. По мнению главного редактора Дмитрия Муратова, продажа акций привлечет в газету дополнительный капитал.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Мария Салычева. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Государственная Дума России призывает Украину отказаться от планов вступить в Североатлантический Союз. Хавьер Солана передал представителям руководства Ирана новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Новости фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Государственная Дума России на сегодняшнем заседании приняла обращение к Верховной Раде Украины, в котором выражает, цитирую, озабоченность решением руководства страны вступить в НАТО. По мнению российских депутатов, подобные планы наносят вред двусторонним отношениям. Обращаю ваше внимание, что документ был принят практически единогласно. 435 присутствовавших депутатов проголосовали «за», и всего один воздержался. В Нижней палате российского парламента сегодня работал корреспондент Радио Свобода в Москве Михаил Соленков.
В первых строках своего обращения к украинским коллегам российские депутаты еще раз подтвердили свое крайне отрицательное отношение к планам Украины вступить в НАТО, полагая, что это противоречит духу договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, заключенном между двумя странами в 1997 году. Текст обращения к Верховной Раде с трибуны Государственной Думы зачитал председатель комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Кокорин.
Вступление Украины в военный блок приведет к весьма негативным последствиям для всего комплекса взаимоотношений между двумя нашими братскими народами, связанными родственными узами, общими духовными ценностями, культурой, совместными интересами повышения конкурентоспособности экономики наших государств. Депутаты Государственной Думы убеждены, что подобного рода судьбоносные вопросы должны решаться с учетом мнения большинства населения страны, что является признаком демократичности государства. Тема вступления в НАТО приобрела дополнительное звучание в связи с противодействием населения Автономной Республики Крым проведению натовских учений в Крыму.
Кокошин добавил, что обращение к Верховной Раде будет направлено и президентам обеих стран, а также в различные международные организации, в том числе в ПАСЕ и в ОБСЕ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал свое мнение на тему, почему обращение необходимо принять и почему Украине не стоит вступать в НАТО.
Вступление в НАТО — это гробы! с украинскими солдатами в Киев из Афганистана, из Ирака и в будущем из других точек. Мы хотим остановить гибель украинских солдат.
После Владимира Жириновского выступил руководитель фракции «Народная воля» в Государственной Думе Сергей Бабурин. Как отметили российские журналисты, его заявление может привести к небольшому международному скандалу.
Мы не можем отдать эти территории в зону НАТО. Это российские территории. И преступления 54 года и 91 должны быть исправлены. Тем более Севастополь никогда не передавался из состава Российской Федерации кому бы то ни было.
У независимого депутата Государственной Думы Владимира Рыжкова после того, как обращение к Верховной Раде было зачитано, возник вопрос к докладчику Андрею Кокошину.
Андрей Афанасьевич, насколько мне известно, официального решения о вступлении в НАТО на Украине не принято. Так же, как и вы, я считаю, что это имело бы негативные последствия в целом для региона и могло бы усугубить напряженность и без того, так сказать, существующую там. Насколько я знаю, большинство населения Украины против вступления Украины в НАТО. Мой вопрос такой, Андрей Афанасьевич, нет ли угрозы, что принятием такого постановления мы добьемся обратного результата, что это будет расценено общественным мнением Украины как вмешательство, как давление? И только даст козыри тем, кто вот выступает за вступление Украины в НАТО.
Я убежден в том, что такого рода однозначное отношение, безусловно, должно высказываться таким авторитетным органом, которым является Государственная Дума. Мы здесь ни в коем случае не претендуем на то, чтобы мы указывали, как поступать нашим украинским коллегам, но свое отношение в рамках существующих норм, этики, межпарламентского взаимодействия, мы вполне правомочны и должны сделать такое.
В рамках парламентского часа на вопросы депутатов отвечал министр иностранных дел Сергей Лавров. Его, конечно, спросили, что он думает по поводу отношений Украины и НАТО. Лавров ответил, что каждое суверенное государство вправе выбирать себе союзников. Россия будет делать из этого выводы. Если Украина все же вступит в НАТО, сказал российский министр, это будет огромным геополитическим сдвигом. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
А сегодняшнее заседание Верховной Рады формально продолжалось совсем недолго, поскольку правительственная коалиция на Украине по-прежнему не сформирована. Депутаты объявили очередной перерыв в работе парламента до 14 июня. Однако и за столь короткое время группа депутатов успела потребовать провести внеочередное заседание, рассказывает Владимир Вахненко.
Блок Юлии Тимошенко, социалисты и блок «Наша Украина» на утреннем заседании для продолжения коалиционных переговоров потребовали объявить очередной перерыв в работе Верховной Рады. Накануне лидеры трех оранжевых сил так и не смогли разрешить последние разногласия, из-за которых они не могут подписать соглашение у коалиции. Главные противоречия связаны с разделом портфелей. Во вторник президент Виктор Ющенко не исключил, что переговоры у коалиции могут затянуться до 27 июня, последнего дня, до которого по закону должна быть сформирована коалиция. Предложение об очередном перерыве Верховной Рады вызвало негодование представителей фракций коммунистов и партии регионов. Несмотря на их бурные протесты, депутатам удалось проголосовать за решение, согласно которому Верховная Рада продолжит работу через неделю. Однако оппозиционеры заявляют, что будут добиваться внеочередного заседания парламента. Они требуют рассмотреть вопрос о запрете проведения в Крыму военно-морских учений «Морской бриз». Хотя депутат партии регионов Василий Киселев признает, что до формирования коалиции и избрания спикера парламента этот вопрос решить невозможно.
Я боюсь, что это нереально принять такое решение, потому что не сформированы руководящие органы Верховной Рады. Ибо подписать закон, это должно быть такое оформлено законом. Для любое решение, даже постанова Верховной Рады, она подписывается председателем Верховной Рады, которого нет. А пока нет коалиции, то возможности избрать председателя Верховной Рады не представляется.
Между тем, в службе безопасности Украины подтвердили, что въезд в страну запрещен вице-спикеру Российской Госдумы Владимиру Жириновскому, а также председателю Думского комитета по сотрудничеству между украинским и российским парламентами Константину Затулину. Причиной такого решения стали их заявления, наносящие вред имиджу Украины и направленные против территориальной целостности государства. Официальный Киев возмущен претензиями на Крым и реакцией российских политиков на сотрудничество Украины с НАТО. Говорит заместитель главы президентской канцелярии Анатолий Матвиенко.
Думаю, что Россия заинтересована в том, чтобы мы были как можно дальше от НАТО. И Россия не скрывает, что это одно из основных требований возможного сотрудничества более тесного или более холодного. Но это говорит о том, что вместо того, чтобы сидеть и думать о том, а как же гарантировать безопасность Украины, Россия претендует на часть территории Украины.
В черном списке лиц, которым запрещен въезд на Украину, фигурирует около 10 россиян, в том числе принимавших участие в антинатовских акциях протеста в Крыму. Одним из организаторов пикетов на полуострове является партия регионов, но и ее представитель, депутат Василий Киселев, считает, что российским политикам пока следует воздержаться от визита в Крым.
Российские политики, если приезжают, я считаю, что они делают это неправильно. Не надо нам такой помощи. Они себя дискредитировали и нам не помогли, навредили.
Акция протеста в Феодосии против сотрудничества Украины с НАТО будет продолжаться до решения парламента о судьбе в Крыму многонациональных маневров «Морской бриз». Если же Верховная Рада не даст согласия на их проведение, то военно-морские учения, по словам украинских дипломатов, будут перенесены в другую страну. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас заголовки важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве перед зданиями факультета журналистики МГУ и историческим музеем российские правозащитники провели акцию протеста против цензуры. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму. Президент Верховного Суда России, простите, Президиум Верховного Суда России направил так называемое дело Ульмана на новое рассмотрение. Четверо военнослужащих под командованием капитана Эдуарда Ульмана обвиняются в убийстве 6 мирных жителей Чечни в январе 2002 года. Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сразу после выпуска последних известий в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И главные темы сегодня – это выступление депутатов Государственной Думы России против присутствия НАТО в Крыму, лучшие друзья и главные враги России, как общественные процессы влияют на мнение россиян по этому поводу. Расследование о секретных полетах американских самолетов в европейских странах. В какой степени подтверждается гипотеза о незаконной деятельности Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов? Эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну а в программе «Время свободы» обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого. Андрей, здравствуйте. С чего начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. В основном молчание, так озаглавлена заметка корреспондента «Берлинерцайтунг» Кати Тихомировой, посвященная 53-му Всемирному газетному конгрессу, который вчера прошел в Москве. Речь идет о том, что российские СМИ обошли молчанием тот факт, что президент конгресса Гэвин О'Рейли осмелился открыто критиковать Владимира Путина в его присутствии. Телеканалы и газета «Московский комсомолец» отметили лишь скандальную акцию национал-большевиков, успевших прокричать несколько весьма свирепых антипутинских реплик в тот момент, когда российский президент находился на сцене. Между тем, Катя Тихомирова вкратце излагает содержание критического выступления О'Рейли, и поскольку, как мы знаем из ее же заметки, что информация в России об этом подается весьма скупо, если не сказать больше, я процитирую. «Российское государство не выполняет свои обязанности, оно не принимает всех должных мер для поддержания сильной, свободной и независимой прессы. Наоборот, сотни высказываний российских журналистов и издателей свидетельствуют о стремлении государства усилить контроль над СМИ. Давление на прессу растет, следствием чего является распространение самоцензуры. В России нет ни одного независимого телеканала». Перечислил недостатки О'Рейли. Катя Тихомирова считает, что Путин, оправдываясь, был многословен. Главный его тезис – государственный контроль над российскими СМИ не растет, а уменьшается. И как аргумент. В настоящее время в России существует 53 тысячи периодических изданий. Государство, даже если захочет, не сможет контролировать такое количество СМИ. Журналист завершает свою статью в низколубочном духе. «Государство, конечно, не хочет контролировать СМИ», — сказал Путин. «Вот только не все этому поверили». Вот такая трогательная заметка.
Что еще интересного пишет иностранная пресса? Будьте здоровы, Андрей.
«Гардиан» пишет сегодня о клубе диктаторов, новой международной организации, которая может стать серьезным конкурентом клуба промышленных развитых стран. О чем речь? О Шанхайской организации сотрудничества. Вот как характеризует ее корреспондент британской газеты Саймон Тиздел. ШОС, основанная Китаем и существующая уже 5 лет, объединяет одинаково мыслящих авторитарных руководителей России и 4 республик Центральной Азии – Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Статус наблюдателей имеют Пакистан, Монголия и Индия, а также Иран. Это принципиально новая международная организация, считает журналист, лишенная идеализма и преследующая собственные интересы. Универсальные принципы свободы, демократии и справедливости едва ли являются ее движущей силой. По критериям суммарной численности, населения, площади и ресурсов, ШОС гораздо больше НАТО и ЕС. Давно существующие региональные организации в сравнении с ней карлики. Пакта о военной взаимопомощи пока нет, но к этому идет, так как китайско-российское военное сотрудничество расширяется. С точки зрения Вашингтона, которому отказали в статусе наблюдателя в ШОС, и Японии, которой есть что терять, ситуация выглядит иначе. Шанхайская организация сотрудничества превращается в блок, соперничающий с американским альянсом. Некоторые усматривают в ШОС воскресший Варшавский договор. Саймон Тиздел делает весьма эффектное предположение. Это соперничество может стать одной из определяющих битв нового века. По мнению журналиста, прагматизм, позитивизм в политике в результате могут возобладать над демократией. Вот что он пишет. «Глядя из этого агрессивного мира, реальной политики и репрессивного правления, рассуждения об универсальных ценностях, наверное, кажутся наивными, бесполезными или просто не имеющими отношения к действительности».
Андрей, осталось совсем немного времени, но, может быть, вы успеете представить еще одну тему.
Британская «Таймс» о клонировании человека. Самый богатый университет Америки, Гарвард, вчера поддержал своей репутацией и деньгами попытки клонирования человеческих эмбрионов в медицинских целях. Это не значит, что будут предприняты попытки вырастить человека. Речь идет о терапевтическом клонировании, предназначенном найти средства для лечения диабета, заболеваний двигательных нейронов и болезней крови.
Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил Андрей Бабицкий. Московское время 16:21. Вы слушаете программу «Время свободы». Накануне внешнеполитический координатор Европейского союза Хавьер Солана передал представителям руководства Ирана новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. О реакции в Соединенных Штатах наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Известие о принятом Ираном пакете предложений 5 членов Совета Безопасности ООН и Германии застало президента США Джорджа Буша в техасском городе Ларедо. На просьбу журналистов прокомментировать этот факт Буш сказал: «Я это оцениваю положительно. Хочу, чтобы проблема с Ираном была решена дипломатическим путем. Высоко ценю то, что Хавьеру Солане удалось довести до сведения Ирана стремление Америки, России, Китая, Британии, Франции и Германии решить вопрос с иранской ядерной программой. Посмотрим, отнесутся ли иранцы серьезно к нашему предложению. Выбор за ними. Еще раз повторяю, что Соединенные Штаты сядут с ними за стол переговоров, если они будут готовы приостановить обогащение урана и обеспечить возможность проверить это. Так что я позитивно встречаю их ответ». По сведениям ряда европейских дипломатов, в обмен на приостановку программы обогащения урана, Ирану могут быть предложены ядерные реакторы на легкой воде и уже обогащенный уран. По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», Тегерану может быть позволено закупать запчасти к американским пассажирским самолетом «Боинг», могут быть сняты санкции на поставку в Иран агротехники, а США и страны Европы будут способствовать принятию Ирана во Всемирную торговую организацию. Согласованный пакет предложений содержит не только стимулы, но и меры принуждения на случай недостаточной сговорчивости Тегерана. В вашингтонских дипломатических кругах неофициально говорят о возможности введения оружейного эмбарго против Ирана, если он продолжит настаивать на своем праве развития ядерных технологий. На официальном уровне представители Госдепартамента США предпочитают не углубляться в детали, говорит старший советник государственного секретаря Джеймс Джеффри. «Мы не собираемся оглашать подробности готовящегося соглашения до тех пор, пока Иран не даст всеобъемлющий ответ. Но в этой связи лишь напомню нашу позицию, выраженную госсекретарем Кондолизой Райс, согласно которой мы признаем право иранского народа на развитие мирной ядерной энергетики. Для Ирана выгоды сотрудничества с международным сообществом могли бы выходить за рамки мирного атома и включать намного более активные экономическое сотрудничество. Полагаю, что предложенный Ирану пакет соответствует взглядам нашего госсекретаря». Такова реакция американских официальных лиц и экспертов на передачу иранскому руководству нового пакета международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Московское время 16:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую продолжит наша региональная тема. При получении взятки размером в $1000 задержан главный санитарный врач Томской области Николай Зинченко. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет и даже, возможно, с конфискацией имущества. Против Зинченко возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Получение взятки через посредника, сопряженное с вымогательством». Задержание главного санитарного врача уже третье в ряду громких коррупционных дел в Томске, где как раз в эти дни проводится акция «Город без коррупции», передает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Чуть больше года назад главный прокурор Томской области объявил о своем намерении бороться с коррупцией во власти. Это заявление Сергей Панов сделал сразу после того, как с поличным в подъезде своего дома был задержан депутат Думы города Томска Николай Шульга. Николая Шульгу обвинили в получении взятки в особо крупном размере – 2 миллиона рублей. Как позже выяснило следствие, получение этих денег было связано с передачей двух муниципальных детских садиков в пользование частным лицам. Хотя в прокуратуре говорят, бороться с коррупцией сложно, в Уголовном кодексе такой статьи нет. Прокурор отдела по надзору за следствием Максим Милованов.
А разве это коррупция, единичный случай? Единичный случай, допустим, ну, участковый или там сотрудник ГИБДД взял взятку в размере 200 рублей за несоставление административного протокола. Где здесь коррупция? Ну, скажем так, в нашем понимании, в таком большом, как социальное явление, если мы это рассматриваем, потому что уголовно-правового понятия нет.
Процесс по одному из самых громких дел последних 10 лет в Томске должен был завершиться несколько дней назад. Все этапы судебного следствия позади. Остались только заключительные слова защиты и обвинения. Однако прокурор потребовала следствие возобновить. Адвокаты Николая Шульги усомнились в законности оперативно-технических мероприятий, которые проводила прокуратура. Кроме того, обвиняемый экс-депутат постоянно жалуется на плохое самочувствие. За время следствия он перенес 3 операции. Ни прокурор, ни адвокаты Николая Шульги до вынесения приговора не дают никаких комментариев. Приговор должен быть вынесен в ближайшие дни. Государственный обвинитель на процессе по делу требует приговорить подсудимого к лишению свободы на 8 лет. От 7 до 12 лет грозит и главному санитарному врачу Томской области Николаю Зинченко, задержанному в рабочем кабинете при получении взятки в $1000. Известно, что сумма получена за выдачу лицензии на право торговли. Другие подробности правоохранительные органы пока не разглашают. А в Томске как раз в эти дни проходит неделя «Город без коррупции». Ее уже в пятый раз проводит коалиция против коррупции Томской области совместно с общественными организациями, средствами массовой информации и молодежными объединениями. Организаторы акции каждый год составляют свой рейтинг недоверия. 3 года подряд в неофициальном рейтинге коррумпированности лидируют правоохранительные органы. Ненамного отстают депутаты городской думы. В городской думе Томска, кстати, какое-то время существовала комиссия по коррупции, но за несколько лет она не выявила ни одного факта и сама распустилась. Александр Деев, депутат городской думы Томска.
Я выступил за то, чтобы эта комиссия была расформирована, потому что как мы можем бороться с коррупцией, если в Томской городской думе коррупция процветает? Ну, живой и печальный пример — депутат Шульга. Ну, сами прекрасно понимаете, что он один в думе бы ничего бы не делал. Есть определенная группа депутатов, которые, я как полагаю, и поддерживают, и поощряют коррупцию в Томской городской думе.
Сферы жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, администрации Томска и Томской области в середине списка недоверия. Судя по этому рейтингу, проведенному в Томске, некоррумпированных институтов власти в России нет. По словам организаторов, это лишь отражение того, что есть в сознании людей. Сама коррупция существует до тех пор, пока ее терпит общество. Именно поэтому задача коалиции против коррупции – борьба не с конкретными взяточниками, а с самим явлением. Ольга Конева, координатор программы «Партнерство в противодействии коррупции».
Это не наша цель – жалобы и поймать какого-то взяточника. Наша задача – показать людям, что когда есть прозрачность, когда есть знания, тогда чиновникам труднее быть взяточниками и нарушать закон.
В программе акции «Город без коррупции» запланированы и дебаты между молодежными организациями и томскими чиновниками. Показательно, что уже который год чиновники на эти дебаты не приходят. А участников антикоррупционной акции становится в Томске с каждым годом все больше. На этот раз решено завершить просветительскую неделю в городском саду. Там томские школьники соберут из мусора скульптуру «Хищный образ коррупции». Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет передача «Время гостей» о политике, о культуре, о жизни российских музеев, о музейных коллекциях и судьбах картин. С директором Русского музея Владимиром Гусевым будет беседовать мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков. Еще раз напомню, что передача «Время гостей» в эфире «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве перед зданиями факультета журналистики МГУ и историческим музеем российские правозащитники провели акцию протеста против цензуры. Акция была приурочена к проходящему в столице Всемирному газетному конгрессу. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». Об этом на Всемирном газетном конгрессе в Москве сообщил сам Горбачев. 51% акций останется у коллектива «Новой газеты». На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму и доставки в Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибриз-2006». Сегодня депутаты Госдумы России приняли обращение к украинскому парламенту, в котором говорится, что вступление Украины в НАТО приведет к ухудшению российско-украинских отношений. Президиум Верховного суда России направил так называемое дело Ульмана на новое рассмотрение. Четверо военнослужащих под командованием капитана Эдуарда Ульмана обвиняются в убийстве 6 жителей в Чечне в январе 2002 года. Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Рано Манучер Маттаки в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Асо. Международное сообщество пытается убедить Тегеран отказаться от обогащения урана. В Багдаде освобождены 10 иракских заложников из 50. Их обнаружили на улице вчера поздно вечером. Вооруженные люди, одетые в полицейскую форму, похитили их в понедельник. В поисках похищенных сотрудников российского посольства в Ираке принимают участие российские спецслужбы, сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, каких-либо новых данных о судьбе дипломатов по-прежнему нет. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 7 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Серия передач о гражданской войне. 50-я годовщина гибели генерала Лавра Георгиевича Корнилова. «Радио Свобода». 7 июня 68 года. У микрофона сотрудники радио.
Штурм Екатеринодара был назначен на 14 апреля, а утром 13 апреля генерал Корнилов был убит, разорвавшейся в его комнате гранатой. Генерал Деникин, бывший в то время в числе чинов штаба Корнилова, так описывает его смерть в своем труде «Очерки русской смуты».
С раннего утра 13-го, как обычно, начался артиллерийский обстрел всего района усадьбы, в которой находился штаб генерала Корнилова. Корнилова снова просили переместить штаб, но он ответил: «Теперь уже не стоит, завтра штурм». Я вышел к восточному краю усадьбы взглянуть на поле боя. Был 20:00. Глухой удар в роще. Другой, совсем рядом. Прошло несколько минут. «Ваше превосходительство, генерал Корнилов?» Передо мной стоит адъютант командующего, подпоручик Долинский, с перекошенным лицом и, отдавивший горло судороги, не может произнести больше ни слова. К обрыву подошел Романовский, и несколько офицеров принесли носилки и поставили возле меня. Корнилов лежал на них беспомощно и недвижимо.
Военный историк полковник Зайцов так оценивает значение гибели Корнилова.
Случайная советская граната лишила русскую контрреволюцию ее общепризнанного вождя. Слепой случай поставил под вопрос дальнейшие судьбы начатой Корниловым вооруженной борьбы. С арены борьбы 13 апреля сошла самая крупная и яркая фигура, не признавшей большевиков России.
Роман Гуль в своей автобиографической повести «Конь рыжий» пишет.
В это тяжелое утро ко мне в ограде церкви подошел капитан Ростомов. На нем лица нет. «Корнилов убит», — глухо сказал он. «Теперь все кончено. Только ради бога не рассказывайте. приказано скрывать, бояться паники, разгрома. Сердце точно оторвалось и утонуло. Я не хотел бы верить, но недалеко от церкви на карауле стоят два текинца. В хату входят и выходят военные. Там, в простом гробу, украшенном полевыми цветами, лежит труп небольшого человека с монгольским лицом. Генерал Лавр Георгиевич Корнилов и все стоящие у гроба, даже часовые текинцы, плачут.
Гибель генерала Корнилова накануне штурма Екатеринодара и перед началом второго кубанского похода. Радио «Свобода». 7 июня 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16 часов 35 минут. С новостями науки и техники вас познакомит Ольга Орлова.
В Великобритании выполнена первая пересадка сердца с использованием уникального аппарата для сохранения органов. Система, разработанная американской компанией Transmedics, воспроизводит условия существования органа в живом теле. Устройство пропускает через бьющееся сердце донорскую кровь, которая насыщает кислородом и питательными веществами. Аппарат позволяет значительно увеличить время жизни органов до пересадки. Кроме того, он помогает обследовать и даже восстанавливать функции органов вне тела. Ранее органы для трансплантации сохраняли во льду. Два красных пятна Юпитера движутся навстречу друг другу и скоро должны встретиться. Время и детали этого интересного события рассчитала доктор Эми Саймон Миллер из космического центра Годдарда НАСА. Согласно ее расчетам, столкновение произойдет менее чем через месяц, 4 июля. Оно будет скользящим, пятна лишь слегка заденут друг друга краями. Знаменитое большое красное пятно наблюдается астрономами уже более 300 лет, а второе пятно вдвое меньшего размера в этом году сменило свой цвет с беловатого на кирпично-красный. Считается, что это гигантские атмосферные вихри, в которых воздух вращается со скоростью до 560 км в час. Исследователи из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе завершили важный эксперимент в области квантовой физики. Они зарегистрировали исчезновение третьего измерения в приложенном к веществу магнитном поле. Векторы магнитного поля в буквальном смысле потеряли одну из трех своих координат. Этот квантовый эффект, предсказанный ранее теоретически, экспериментально подтвержден впервые. Феномен наблюдали в кристаллах бария медного силиката в очень сильном магнитном поле, около 23 Тесла, при сверхнизкой температуре 1,3 Кельвина. Ученые из Чикагского университета смоделировали на суперкомпьютере процесс столкновения 25 отобранных ими пар галактик. Экспериментаторы хотели выяснить условия слияния черных дыр, которые находятся в центре галактик. Результаты моделирования представляют большую ценность для миссии зонда LIZA. Этот космический зонд НАСА планирует запустить в 2015 году для обнаружения гравитационных волн. Гравитационные волны, предсказанные общей теорией относительности, до сих пор не обнаружены экспериментально. По современным представлениям, их самым сильным источником во Вселенной должны быть именно сливающиеся сверхмассивные черные дыры.
Ольга Орлова представила новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Сочи продолжается фестиваль «Кинотавр», передает наш специальный корреспондент Марина Тимашева.
Первым фильмом конкурсной программы стал полнометражный дебют Екатерины Гроховской. В прошлом году ее картина «Двое» завоевала главный приз в смотре короткометражек. Новым кинофильмом «Человек безвозвратный» она будет защищать диплом во ВГИКе. Но, если говорить по-взрослому, результат оказался неутешительным. На первый взгляд, наконец-то снят фильм об обычной российской семье. Отец военный, мама врач. Они, их дети и друзья детей становятся главными действующими лицами повествования. А теперь посмотрим, так ли обычны эти люди. Одна дочь живет с мужем-гомосексуалистом, любителем молоденьких мальчиков. Сын ради денег. Живет с женщиной вдвое старше его самого. Друг его отдается за деньги тому самому банкиру-гомосексуалисту. Еще в одной семье муж в тюрьме, а малолетний сын – вор и мелкий торговец наркотиками. Хотите видеть в этом широту охвата российской жизни? Пожалуйста. Но скорее политкорректные штампы из так называемой современной драматургии и европейского фестивального кино. Второй конкурсный фильм «Странник» снят режиссером Сергеем Карандашовым. Тут самое интересное – это параллели с фильмом Павла Лунгина «Остров», показанным на открытии кинотавра. И тут и там в центре повествования праведника и ясновидящий, а действие разворачивается на фоне северной суровой природы. Фильм Павла Лунгина при этом совершенно ясен, сюжетный и логичен, чего не скажешь о картине «Странник». Самое интересное в ней – это формальное сочетание игрового кино с анимацией. Вот уже в который раз художественным умозрительным фильмам противостоят ленты документальные из внеконкурсной программы, которую ежегодно формирует Рита Черненко. Пока самое сильное впечатление произвела картина «СССР. Россия. Транзит», дебютный фильм режиссера Андрея Титова. Место действия – российская глубинка, время действия – наши дни. Герои своего рода три богатыря – средний предприниматель, фермер и разнорабочий. Занятые своим делом, они создают в то же самое время иллюзорные миры. Первый коллекционирует коммунистические раритеты, знамена, портреты вождей и так далее. Второй называет себя помещиком и мечтает о роскошном хозяйстве. Третий верит в инопланетян и каждый вечер выходит с ними на связь. Надо ли говорить, что реальность, в которой они живут, не имеет ничего общего с созданными их воображением мирами? Надо ли говорить о том, что за этими лицами стоит образ самой России, которая, как и они, как и нескладный вороненок в кадре, пробует карабкаться вверх и все время соскальзывает? А как эти люди говорят? Послушали бы их так называемые современные драматурги и сценаристы, глядишь, и игровое кино сдвинулось бы с мертвой точки. Марина Тимашева, Радио Свобода, из Сочи.
В рубрике «Русский политический интернет» речь сегодня пойдет о гуманитарной науке, в ее приложении к политике и общественной жизни. В российских средствах массовой информации нечасто появляются интервью с, так сказать, мировыми звездами современной гуманитарной мысли, историками, философами, социологами. Об одной такой сетевой публикации мой коллега Кирилл Кобрин.
В сетевом русском журнале интересное интервью с одним из влиятельных европейских политических философов и историков мысли Франклином Анкерсмитом. Анкерсмит – профессор Нидерландского института интеллектуальной истории, автор множества книг и статей о том, как политики, историки и философы представляют, говоря по-научному, репрезентируют себя и свои взгляды. Вот как он в интервью русскому журналу вкратце объясняет свой подход.
Мне интересно было разобраться в том, как философы репрезентируют прошлое. В ходе моих исследований обнаружилось, что существуют две традиции философии истории. Первая – это последовательное соотнесение репрезентации и реальности. Те, кто представляет это направление, так называемые реалисты, с точки зрения которых история есть наука, и вся историческая логика должна строиться по модели, по образцу точных наук. Вторая тенденция заключается в идее автономии исторической репрезентации от реальности. Я считаю, что наиболее продуктивной является золотая середина между идеалистами и реалистами.
Золотая середина Франклина Анкерсмита вызывает неоднозначную реакцию среди его коллег. О том, какое место он занимает в западном научном гуманитарном сообществе, заместитель главного редактора русского журнала Елена Пинская, которая и взяла интервью у Анкерсмита.
Есть точка зрения, что он как бы встраивается в некий ряд политических философов, но сам он комментировал свое место следующим образом. Он считает себя одиночкой, тогда как весь окружающий его философский политический контекст он считает обладающий такой тенденцией к экстремизму.
Особое внимание Франклин Анкерсмит уделяет истории. Тема эта особенно актуальна и для России, где книжные прилавки наводнены псевдоисторическими опусами, а уровень исторических знаний настолько упал, что государственные люди могут позволить себе любые и безответственные фантастические высказывания на исторические темы. Достаточно вспомнить замгенерального прокурора Колесникова, который недавно поведал, что, цитирую, «Коран был написан на языке скифов, а когда мусульмане молились, то они смотрели на Алтай». Конец цитаты. Франклин Анкерсмит о необходимости знать историю.
Вот близкий и практический пример этого тезиса. У нас в Нидерландах большие политические проблемы. У них долгая история. И без понимания исторических корней при отсутствии горизонта невозможно понять сами проблемы и уж тем более справиться с ними. А современные политики абсолютно зациклены на сегодняшнем дне. Они не учитывают временной перспективы и глубины вопросов. Они не видят их исторического измерения.
Елена Пинская о том, почему для Франклина Анкерсмита важна история.
Это очень живой и работающий инструмент для построения своей концепции репрезентативной демократии, ключевой концепции, а также для понимания современных политических процессов в Европе и в мире.
Елена Пинская, заместитель главного редактора сетевого русского журнала. Русский политический интернет, Кирилл Кобрин.
Московское время 16:45. Программу «Время свободы» продолжит заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве перед зданиями факультета журналистики МГУ и историческим музеем российские правозащитники провели акцию протеста против цензуры. Акция была приурочена проходящему в столице Всемирному газетному конгрессу. Около 10 человек пришли с заклеенными ртами в знак протеста против ущемления свободы слова. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». Об этом сообщил сам Горбачев. 51% акций остается у коллектива «Новой газеты». На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму и доставки в Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибриз-2006». Президиум Верховного Суда России направил так называемое «дело Ульмана» на новое рассмотрение. Четверо военнослужащих под командованием капитана Эдуарда Ульмана обвиняются в убийстве 6 мирных жителей Чечни в январе 2002 года. Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучар Маттаки. В поисках похищенных сотрудников российского посольства в Ираке принимают участие и российские спецслужбы, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, по-прежнему каких-либо новых данных о судьбе дипломатов нет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут программы «Время свободы» посвятим новостям экономики. У микрофона мой коллега-обозреватель Иван Трефилов.
Правительство России одобрило сегодня в целом основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на следующие 3 года. Документ рассчитан, исходя из средней цены российской нефти «Юралс» – $58 за баррель в 2007 году, $53 в 2008 и $48 в 2009 году. По плану темпы инфляции должны снизиться с нынешних 9% до 4-5,5% в 2009 году, а рост ВВП России в течение этих 3 лет должен составить средний примерно 5,7%. В то же время премьер Михаил Фродков поручил своим подчиненным искать дополнительные резервы экономического роста.
То, чем мы располагаем с точки зрения макроэкономической стабильности, наличие финансовых возможностей, благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, а главное понимание того, что мы должны делать, побуждает нас предпринять активные действия, которые заложены в резервах экономического развития. И эти резервы достаточно. Если мы их вовремя обнаружим и сконцентрируем силы и средства в их использовании.
Американская General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира, 12 июня начнет строительство автосборочного завода под Санкт-Петербургом. В сообщении компании также говорится, что во время этой церемонии она объявит об объемах инвестиций, а также о моделях автомобилей, которые будут собираться в России. General Motors подписала соглашение с российскими властями о реализации этого проекта в начале прошлой недели. Тогда же министр экономического развития и торговли Герман Греф сообщил, что начальный объем инвестиций General Motors составит 115 миллионов долларов, а на заводе будет налажена сборка трех моделей. Российская государственная компания «Роснефть» проведет первичное размещение своих акций в середине июля параллельно на Московской межбанковской валютной бирже и Лондонской фондовой бирже, заявил сегодня руководитель Национального депозитарного центра, входящего в группу ММВБ. Как сообщалось ранее, продажа пакета акций «Роснефти» может стать крупнейшей сделкой подобного рода в корпоративной истории России, так как нефтяная компания планирует привлечь на рынках примерно 13 миллиардов долларов. Российские власти ожидают, что начало торгов акциями «Роснефти» повысит привлекательность национального фондового рынка, перспективы которого, по словам вице-премьера Александра Жукова, уже сейчас не вызывает сомнений.
Российский рынок, он еще такой достаточно небольшой и не очень устойчивый. Но вместе с тем, я думаю, что перспективы не очень хорошие. Российские компании, многие так называемые голубые фишки, крупнейшие российские компании, «Газпром», нефтяные, телекоммуникационные, имеют очень хорошие перспективы, и их акции будут расти. Поэтому я думаю, что никаких кризисов российский фондовый рынок в ближайшее время не ожидает. Для этого нет никаких экономических предпосылок.
Просроченная задолженность по потребительским кредитам превысила в России 2,6%, а темпы ее роста обогнали темпы роста этого рынка в целом, сообщил представитель Центрального банка Владимир Сафронов. По данным Центрального банка, к концу первого квартала 2006 года объем кредитов, предоставленных частным лицам, составил 1 триллион 290 миллиардов рублей. По текущему курсу это примерно 48 миллиардов долларов. Эксперты считают, что рост просроченной задолженности связан в том числе и с политикой российских банков, которые не сообщают своим клиентам все условия предоставления кредитов. В начале недели Федеральная антимонопольная служба России впервые опубликовала список кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям по раскрытию информации. По словам руководителя службы Игоря Артемьева, в него вошли всего 50 банков из примерно 1200 действующих в стране.
Очень долго банки колебались, как им быть? Быть открытыми и честными по отношению к российским гражданам. Или попытаться заработать и немножко половить рыбку в темной воде. Вот в последнее время две ассоциации крупнейших наших банков, которые фактически объединяют все банки в нашей России, или там подавляющее большинство, направили нам свои письма, в которых сообщили, что уже 50 российских банков согласились добровольно выполнять эти рекомендации. А на самом деле это не что иное, как рекомендация, а честность. Ну, мы очень рады, что это так. И надеемся, что все больше и больше банков будут присоединяться к этому списку.
Французская банковская группа Société Générale достигла соглашения с холдингом Интеррос о покупке за 317 миллионов долларов 10% акций российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших банков страны. В связи с этим Интеррос отложил намеченное на середину года первичное размещение акций Росбанка на лондонской фондовой бирже. Сейчас Société Générale уже представлена в России дочерним банком Société Générale Восток, ипотечным банком Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, которая является одним из лидеров рынка потребительского кредитования. В перспективе Société Générale планирует увеличить свою долю в Росбанке до 20%. Американская Citigroup, вторая по объему активов банковская корпорация мира, намерена значительно расширить свое представительство в России. Так, до конца 2006 года компания планирует открыть здесь до 40 своих новых отделений, в том числе удвоить их количество в Москве и Санкт-Петербурге. Экспансия в Россию станет частью общего плана расширения бизнеса Citigroup в странах Центральной и Восточной Европы, а также в Турции. Оценивая потенциал российского рынка банковских услуг, представитель Citigroup заявил, в частности, что 87% российских потребителей никогда еще не пользовались банковскими кредитами. Курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки. На завтра 26.86. Евро сегодня стоит 34 рубля 54 копейки. Курс на четверг 34.37. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Это была панорама новостей экономики, которую для программы «Время свободы» подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Московское время 16:53. В завершении первого информационного часа программы «Время свободы» очередной специальный репортаж, посвященный подготовке к чемпионату мира по футболу в Германии, который начинается в пятницу, 9 июня. Горячее время сейчас у спонсоров первенства, стремящихся на фоне событий такого масштаба как можно громче заявить о себе. Появляются довольно оригинальные товары, такие как, к примеру, компьютер, учитывающий пристрастия футбольных болельщиков, или пульт дистанционного управления с открывалкой для бутылок. Организуются шумные спортивные соревнования для детей и другие массовые акции, привлекающие публику. Коммерсанты рассчитывают за ближайший месяц хорошо заработать, потребители, они же в большинстве своем болельщики, интересны и весело провести время. Из немецкого города Нойс передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Город Нойс усыпан крупными предприятиями и многоэтажными офисами. В одном из таких зданий расположен европейский филиал компании «Тошиба». У сотрудников фирмы сейчас немало хлопот. Скоро стартует чемпионат мира по футболу, а «Тошиба» является официальным спонсором первенства. Особенно много работы в отделе маркетинга. Говорит один из его сотрудников Томас Фридрих. Тошиба выпустила футбольный ноутбук, продукт нашего сотрудничества с компанией Adidas. Обе фирмы – спонсоры чемпионата мира. Это очень привлекательный лэптоп. На оборотной стороне дисплея изображен футболист, наносящий удар по воротам. Важное отличие этого лэптопа от других – специальная клавиатура, которая особо защищена от проникновения внутрь компьютера пива, а также других жидкостей. Вообще сейчас в Германии повышенный спрос на ноутбуки. Другие официальные спонсоры первенства также активизировались перед началом чемпионата мира. Так, компания Hyundai произвела 32 пестрых автобуса для всех команд-участниц чемпионата. Автобусы окрашены в цвета национальных флагов этих стран. Кроме того, Hyundai обеспечивает автотранспортом VIP-персоны, приезжающие на чемпионат с разных уголков планеты. А другой официальный партнер первенства, фирма Philips, выпустила для болельщиков специальный пульт дистанционного управления, с помощью которого можно не только переключать телеканалы, но и открывать бутылки. Не осталась в стороне от футбольной темы и компания Fujifilm. Говорит ее менеджер по связям с общественностью Петра Фудживара. Мы являемся официальным спонсором чемпионатов мира по футболу с 1982 года, то есть 24 года. Мы выпустили одноразовые фотоаппараты Quick Snap, на которых изображены 7 стран, становившихся чемпионами мира. Тот, кто соберет все 7 фотоаппаратов, получит приз. Кроме того, от компании Fujifilm по Германии будут ездить так называемые фотомобили, передвижные ателье, где можно будет быстро и качественно сфотографироваться. Очень важно, чтобы у болельщиков остались снимки хорошего качества, ведь чемпионат мира по футболу – это великое событие. В свою очередь, «Макдоналдс» проводит кампанию «Футбольный эскорт». 1400 детей будут сопровождать сборную Германии по футболу на стадионах перед началом матчей. Попасть в эскорт непросто. «Макдоналдс» отбирает только тех мальчиков, которые подали наилучшие резюме в виде рисунков, работ посредством лепки или сочинений на тему «Почему я должен быть в составе эскорта?». Крестным отцом проекта является капитан сборной Германии по футболу Михаэль Балак. Сам Балак восхищен компанией «Футбольный эскорт». К сожалению, во времена моего детства еще не было футбольных эскортов от «Макдоналдс». Если бы я был ребенком, я бы сделал все возможное, чтобы быть участником проекта, заявил Михаэль Балак. Кроме того, «Макдоналдс» организовал так называемый мини-чемпионат мира по футболу среди мальчиков. 32 детским командам из разных городов Германии выпала честь защищать национальные цвета команд-участниц предстоящего взрослого первенства мира. Чемпионат выиграли ребята из города Ульм, выступавшие под знаменем сборной Аргентины. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Нойс.
Репортаж Александра Хавронина завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это новое вовлечение российской молодежи, политические дебаты, которые сейчас регулярно проводятся в столице. Об очередных таких дебатах рассказ, подробный рассказ сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Иран для нас источник серьезной озабоченности.
Следствие полагает, что Чехмахчан причастен к действиям организованной преступной группы.
Визенталь говорил, что разыскивает нацистских преступников во имя своих внуков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Процесс интеграции Турции в европейские структуры может занять не менее 15 лет.
Мы призываем подчиняться приказам спасателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.